авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас на календаре 385 февраля, если мне память не изменяет, хотя, возможно, я ошибся, в математике я никогда не был силен. Вот так или иначе продолжается бесконечный февраль. Сегодня редакция приняла вот такое решение. Мы выходим в черно-белом цвете. Думаю, что не нужно объяснять причин, почему так происходит. В любом случае, пожалуйста, не забывайте, что этой программе можно поставить лайк, можно комментировать. Мы смотрим чат. Собственно говоря, вся программа посвящена главному ответу на ваши вопросы, размышления о том, где же и каким образом нам искать выход. Вся информация о канале «Ищем выход» в описании канала. Там же вы можете увидеть, каким образом можно помочь каналу продолжать делать свое дело. Продолжать размышлять, продолжать разговаривать, потому что это именно то, что нам сегодня, я уверен, всем так не хватает. Итогов, наверное, не будет. Понимаете, все итоги будут подводить историки потом, когда-нибудь, лет через 20. Думаю, что довольно значительная часть нас с вами, смотрящих, слушающих, разговаривающих, имеет все шансы не дожить до этого времени. Вот тогда будут итоги, тогда будет серьезный анализ ситуации, причин, что привело, какие могли быть, скажем так, варианты развития событий, почему история пошла по наиболее кровавому пути. По-другому я даже назвать все-таки все происходящее не могу. Есть данные, скажем так, с разных точек зрения, подтвержденные, уже не вызывающие сомнений, данные, которые публикует ООН. Эти данные говорят о тех тысячах погибших и о тех миллионах, которые стали беженцами. И понятно, что это тоже еще пока не итоги, потому что люди продолжают ехать. Я вот сейчас в том числе разговариваю с вами, а сам заглядываю в телефон, вы уж меня извините, потому что мы ждем подтверждения. У нас очередной беженец, очередной человек, который оказался в России, сейчас меняет регион, в котором он находился все это время, начиная с марта прошлого года. Он оказался на Сахалине, вот сейчас летит в Петербург. Мне нужно удостовериться, что билеты промежуточные ему тоже возьмут. Так что извините, если я буду отвлекаться. Вот. Сегодня опубликовано достаточно важное, на мой взгляд, хотя уже встреченное с большим скепсисом. Даже сложно сказать, что это. Пока это, конечно, не план мирного урегулирования, но все же некая позиция, которая озвучена Китайской Народной Республикой. 12 пунктов. И одним из принципиальнейших и основных пунктов, который там находится, он сразу задает, если хотите, определенную тональность ко всему, о чем можно и, наверное, нужно говорить. Он говорит о этот пункт о приверженности принципу территориальной целостности. Да, есть два пункта, есть два противоречивых, если можно так сказать, направления в международной политике. Принцип территориальной целостности и принцип права наций на самоопределение. Территориальная целостность, о приверженности которой говорит Китай, безусловно, адресует нас к международно признанным границам и России, и Украины. Так или иначе, пока это, конечно, еще не план мирного урегулирования, пока это еще только приглашение к разговору. Как будет выглядеть этот план, сказать сложно, на каких позициях, если угодно, стороны смогут договориться, пока сказать тоже сложно. Но так или иначе, это придется делать. Сейчас, извините, я должен ответить. Так, я ответил просто, что после нашего с вами разговора в эфире займемся уже промежуточными билетами. Так или иначе, с чего все начинается? Начинается с того, что стороны вооруженного конфликта должны высказать свое принципиальное согласие на завершение его мирным путем. В дальнейшем должна сформироваться коалиция стран-гарантов. Видимо, на сегодняшний день, безусловно, в такую коалицию должен войти и Китай, возможно, Индия, возможно, еще какие-то страны, право на участие в этих переговорах, которые подтвердят обе, как пишут в международных договорах, высокие договаривающиеся стороны. После того, как эта коалиция будет сформирована, она может быть широкой, она может быть узкой, тут уже вопрос, скорее всего, к сторонам, стороны должны подписать соглашение о прекращении огня. Это еще не мирный договор, это просто соглашение о прекращении огня как первый шаг для того, чтобы мирные переговоры стартовали. Ну вот, а дальше долгий, мучительный, наверняка прерывающийся процесс, который должен так или иначе закончиться подписанием мирного договора, основанного вот на тех самых принципах, которые, в частности, сегодня ночью были сформулированы в резолюции Организации Объединенных Наций. Тоже очень показательная вещь. Вот, кто голосовал, как голосовал, наверное, можно не повторяться. Думаю, что зрители нашей программы, большинство уже это прочитали. Альтернативы миру все равно нет. Вот что нужно понимать. К сожалению, нынешняя ситуация, она такова, что никакого немедленного решения ни Киев за 3 дня, ни Абрамсы на Красной площади не существует. Это все, скажем так, воображаемая действительность. Настоящая действительность заключается в том, что десятки тысяч молодых, не старых людей убивают друг друга во имя до конца не сформулированных, по крайней мере, с российской стороны, я так пока и не понял, не до конца сформулированных целей. Цели эти непонятны, цели эти неочевидны. На самом деле в Украине, насколько я понимаю, тоже существует как минимум несколько мнений о том, что является необходимым и достаточным условием для заключения мира. Вот обо всем этом придется говорить сторонам. И обязательным, вот на мой взгляд, это является совершенно обязательным. И то, что сейчас, к сожалению, тоже является часто предметом спекуляций, политических спекуляций, пропагандистских спекуляций. Это вопросы гуманитарного характера, которые, к сожалению, мы каждый день получаем информацию о новых нарушениях гуманитарного права. И с этим тоже придется разбираться очень долго. И общество двух стран, и экономика двух стран были. Действительно, все эти годы, ну что уж валять дурака, теснейшим образом переплетены. И огромное количество семей, где муж или жена были гражданином одной страны, проживали в другой, где у детей были документы разных стран. И вот сейчас это все создает гигантские проблемы для конкретных людей. Я уже не говорю о ситуациях, когда во время боевых действий люди пропали без вести, дети пропали без вести, семьи были разлучены и находятся по разные стороны линии боевого соприкосновения. Это все чудовищные вещи. И, конечно, будущим переговорщикам обязательно необходимо, чтобы такие организации, как Международный Красный Крест, как Врачи без границ, как еще целый ряд именно гуманитарных организаций, получили бы статус наблюдателей в этом переговорном процессе. Вот, по крайней мере, в рамках нашей двусторонней контактной группы Украина-Россия по гуманитарным вопросам мы стараемся тоже постоянно эти вещи обсуждать и стараемся доносить как можем до тех, кто уполномочен в наших странах решать вопросы гуманитарного характера. Очень тяжелый, безусловно, год с точки зрения душевных, духовных испытаний. Год чрезвычайного, морального, я бы даже сказал, ступора. Потому что огромное количество людей просто впали в такой ступор, понимаете. И сейчас мне кажется, что зачастую люди, которые кричат о войне до победного конца, они кричат просто исходя из некого внутреннего бессилия. Вообще о войне до победного конца может рассуждать только солдат в окопе, который рискует собственной жизнью. Я уже говорил, на самом деле, об этом не раз. А из прекрасного далека рассуждать о войне до победного конца, ну, как минимум аморально. Ну, это так, на мой взгляд. Так, ну, давайте заглянем в чат. Я думаю, тут уже появились те или иные вопросы. Так, по поводу клоунов и пустословов, не понял. Ладно, давайте, если вы себя причисляете клоуном и пустословом, то, наверное, нам с вами не очень будет интересно разговаривать. Так, хотят ли русские мира? Хороший вопрос. Понимаете, опять же, если отвлечься от пропагандистских штампов, уверяю вас, что любой человек на этой планете, если он только адекватен и не является пациентом определенных докторов-мозговедов, хочет жить в мире спокойно, не переживая по поводу того, что через 5 минут в дом, где он находится, может прилететь вражеская пуля. Уверяю вас, что это так. Любой человек хочет гарантий безопасности для себя. Вот дальше начинается масса, конечно, важных вопросов. И о том, как работает пропаганда, и что пропаганда ставит в качестве условия такого мира, какую картину мира пропаганда формирует в мозгах того или иного конкретного индивидуума, как эту потом общественную картину, скажем так, пропаганда использует, рециркулируя ее, да, объявляя это национальной идеей, национальной задачей. Вот. Это все, понимаете, довольно сложно сочиненный, я бы сказал, общественно-политический и психологический процесс. Так, к сожалению... К сожалению, с большим количеством шипящих не могу никогда не умели жить без войны. Понимаете, хорошая идея, легко объяснимая, да, вот есть нехороший народ, он всегда хочет войны, вот есть орки и гоблины, да, вот они всегда воюют. Вы уверены? Понимаете, возможно, причина все-таки немножко в другом, понимаете, возможно, причина не только в орках, и не только в гоблинах. Все-таки, строго говоря, прекрасные эльфы, понимаете, только раньше у нас были розовые пони, а сейчас, я смотрю, у нас появилось большое количество пони цвета хаки. Но они от этого не перестали быть понями. Понимаете, они от этого не перестали быть людьми, которые активно выдают желаемое за действительное. Понимаете, я очень хорошо помню, например, начало 90-х годов, конец 80-х, начало 90-х, да, когда тот же самый западный мир вешался на шею Советскому Союзу, а потом, значит, новой России с криками любви, дружбы и так далее. Особо не анализируя, собственно, что произошло, как мир должен выглядеть по-новому, находясь в иллюзии. Точно так же, как находились в иллюзии многие так называемые демократы и просто люди демократических убеждений в Советском Союзе же. Долгое время в качестве главного и основного требования, вот регулярно, да, попадаются в социальных сетях снимки известного митинга на Манежной площади в Москве, когда по практически официальным данным около миллиона или даже 1 200 000, кто-то называет, человек вышли туда, на Манежную площадь, с главным требованием на тот момент – отмена 6-й статьи Конституции. И вот, казалось, 6-ю статью Конституции отменят, и сразу заживем. Исчезнет режим большевиков, и сразу все станет хорошо. Не стало. И надо сказать, что западный мир, в общем, тоже достаточно долгое время жил в этой конструкции, представлении вот именно таком. А сейчас, чем больше разочарования, тем больше криков о том, что нет, оказывается, это национальный характер. Я сомневаюсь, что это национальный характер. Я думаю, что причины и следствия, они все-таки немножко другие. Вот, и, безусловно, это нужно учитывать политикам, международным структурам при формировании новых условий для мира, соседства и добрососедства и сотрудничества. Размышляя о послевоенном устройстве, размышляя о том, как не допустить новых вооруженных конфликтов в других странах. А мы видим, что на карте существует еще довольно большое количество точек напряженности. Где-то мы видим, что существуют интересы Российской Федерации и даже вооруженные силы Российской Федерации, а где-то их не существует. И тем не менее, точки напряженности на карте в мире есть. Вот нужно думать о том, как этого не допускать. А уж тем более думать о том, кстати, это тоже отражено в китайском меморандуме, о том, что оружие массового уничтожения ни при каких обстоятельствах не должно применяться. Вот. Да. Русский мир – это фейк. Ну, может быть. Эти русские – это не фейк. Это, понимаете, это пропагандистский конструкт. Понимаете, то считаешь, как пропагандистским конструктом с определенного времени была Римская империя, Священная Римская империя. Да, это был абсолютно имперско-пропагандистский конструкт, не имевший отношения ни к римлянам, ни к святости, ни к чему. Вот. Но, тем не менее, достаточно долго держался. Объединял, кстати, очень разные народы. Вообще, имперская идея, она чаще всего, конечно, построена на какой-то более сложной платформе, чем национальность. Имперская идея, она по сути антихристианская. Мы об этом когда-то уже говорили. Вот. Но так или иначе, имперская идея живуча. И она вновь и вновь в разных странах поднимает голову. Не существует в мире, практически не существует, кроме каких-то очень небольших государств, мононациональных государств. В любой стране, в том же самом Китае, да, больше сотни национальностей. Если мы с вами всех определяем 1,5 миллиарда человек как просто китайцев, понимаете, то, собственно говоря, в Китае с этим не согласны. Вот. Вообще нужно, конечно, значительно более аккуратно, мне кажется, использовать те или иные термины и штампы. Так. Расходимся. Никто вам не ответит, зачем и для чего началась эта война. Вот не очень понял эту реплику. Вы хотите ответа от меня? Как вы знаете, я не отдавал команду на начало специальной военной операции. Владимир Владимирович Путин год назад в своем специальном обращении, до сих пор это обращение находится на сайте Кремля, его можно посмотреть, его можно прочитать, сказал, что он, и дальше следует местоимение, мною принято решение, даже ни слова нами. Да, то есть он взял на себя персональную ответственность. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно долго и серьезно разговаривать в первую очередь с Владимиром Владимировичем. Вот, поэтому зачем она началась, могут быть разные мнения. Так. Как вы думаете, если большинство людей за Путина или за войну, и год войны не пронял, осталось скорее отстраниться, на что можно рассчитывать в будущем? Реваншизм. Ну, насчет того, что большинство людей, я все-таки не согласен. Знаете, у меня так получилось, очень широкий круг общения, в том числе приходится разговаривать с людьми очень разными. Господи, ну когда же я объясню своим товарищам, что у меня в это время эфир. Вот они продолжают мне всегда писать и в это время тоже. Сейчас я отвечу. Да, вот видите, отвлекается внимание и, к сожалению, теряется мысль. Так вот, по моим наблюдениям, нету никакого большинства за Путина и за войну. То условное большинство, которое, правда, есть в Российской Федерации сегодня, оно прекрасным образом описано Вильямом Шекспиром. Да, мы помним в переводе эту фразу: «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться». Вот мириться, понимаете, мы как-то все приспосабливаемся, как-то живем, как-то существуем. Что-то поесть есть, да, что-то надеть на себя есть. Ну, вот как бы хуже не было. В истории России, в генетической памяти народной, да, существует такое большое количество примеров, когда стало хуже. Понимаете, главное, что стало хуже, кстати говоря. Я думаю, что одна из причин, такой вот застрявшей в генетической памяти, она заключается в том, что в 1917 году практически подавляющее большинство граждан Российской империи, в том числе церковнослужителей, поддержали февральскую революцию. Есть масса документов, которые подтверждают это. Да, это дальше, потом началось все по-другому. Дальше вдруг оказалось, что за вот этой самой революцией, когда великие князья выходили на Невский с красными бантами, это тоже все есть, это все тоже документировано. А потом мы свалились, мы, страна, Российская империя, свалились в кровавый хаос. Братоубийственной войны, гражданской войны, интервенции и чего угодно. И вот эта память, она застряла, потому что вот такое радостное, надежда на быстрые изменения, практически бескровные изменения, февральская революция была достаточно, ну, по крайней мере, по глобальным меркам, что называется, вариантом лайт. И вот потом эта радость от быстрых изменений сваливается в кровавую кашу. Поэтому где-то в народной памяти сохранилось воспоминание об этом. Боязнь изменений. Хотя было понятно, что все эти изменения, конечно, о, Господи, сейчас, извините, сейчас тоже должен ответить. Да. Вот. Очень любопытные у меня тут сообщения идут, кстати говоря, опять же направленные на реализацию потенциала мирных договоренностей. Так. Так, хорошо. Кто-то что-то обещал на годовщину. Я не знаю, ничего не обещал. Неужели Минские соглашения не доказали, что сегодняшний режим не договороспособен? Я думаю, доказали. Я думаю, доказали. Но с другой стороны, понимаете, давайте будем честны. В определенном смысле политика Украины тоже за этот период времени претерпела изменения. Это все-таки двусторонний процесс. Более того, я считаю, что гаранты Минских соглашений тоже, в общем, подошли к выполнению своих обязательств во многом достаточно формально. Слишком многие люди на Западе долгие годы говорили всем, в том числе своим избирателям, о том, что Путин блефует. И это успокаивало общественное мнение. Но вот оказалось, не блефует. Оказалось, что Россия готова использовать свои вооруженные силы. Это уже данность. Понимаете, вот есть, назовем так, нехороший пример, так называемая проблема вагонетки, да? Не мы запустили этот поезд, не мы проложили рельсы, не мы посадили людей в эти вагоны. Мы с вами сегодня в положении стрелочника, который может направить вагонетку, поезд по одной колее или по другой. Оба варианта плохие. И там находятся люди. И там понятно, что произойдет катастрофа. Исходя из каких-то внутренних этических принципов, мы пытаемся, по крайней мере, минимизировать масштабы той катастрофы, которая происходит на наших глазах. Вот, в частности, все гуманитарное действие во время боевых событий, оно направлено на это. Помощь беженцам направлена на это. Помощь раненым направлена на это. Обмен пленными. Обмен телами погибших. Это все попытка хоть как-то минимизировать тот ужас, который за собой несет изначальный приказ открыть огонь. Ну вот, хорошо, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Да, у нас будет рекламный ролик, и после этого вернемся и продолжим разговор.
Программа Григория Михнова-Войтенко. Каждую пятницу после 13 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечаев, и как всегда в это время мы вам рассказываем о том, что нового у нас на канале. И, конечно же, в самом начале я хочу сказать о том, что теперь по пятницам после 14 часов в нашем эфире выходит новая программа, авторская программа Дмитрия Губина. И запускаем мы ее только благодаря вашим донатам, потому что именно вы нам помогаете, и мы теперь уверены, что мы можем расширяться и делать новые передачи для вас. Я очень рад, что Дмитрий Губин согласился делать свои выпуски, и теперь напоминаю, по пятницам после 14 часов. Итоговая программа специально для вас. Спасибо вам за то, что вы нам помогаете. Еще один важный момент, про который я должен сказать. Когда вы смотрите наши программы, смотрите в записи, пишите, пожалуйста, комментарии. Может быть, вы хотите с кем-то поспорить, поспорить с гостем, поспорить с ведущим, может быть, сказать, что вам что-то вообще не нравится, потому что это помогает продвигать видео. Оставайтесь с нами. И еще один важный момент. Ставьте лайки и не забывайте нам помогать. Это действительно очень важно. Когда отправляете донаты, пишите комментарии. Это важно для нас, потому что я затем собираю ваши сообщения, отправляю нашим коллегам-журналистам, которые тоже радуются. Это очень важно. Мы существуем благодаря вам, и у нас получается. Спасибо вам.
Канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Ну что ж, продолжаем. Итак, вопрос. Недавно была в монастыре, там просят помогать с окопными свечами. Как вы к этому относитесь? Меня смутило. Знаете, меня тоже очень смущают любые просьбы, исходящие особенно из религиозных организации, от религиозных организаций, которые направлены на прямую помощь даже средствами обороны, но, в общем, так или иначе, имеющие непосредственное отношение к военным действиям. Я понимаю, когда речь идет о беженцах, я понимаю, когда речь идет о раненых, вот это другое. Я понимаю, когда речь идет о семьях погибших, так или иначе. Вот. Но, конечно, вот вся эта гуманитарная помощь, которая направлена непосредственно военнослужащим, наверное, это все же не дело религиозных организаций. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Повторюсь, сейчас такое количество горя, сейчас такое количество миллионы людей, которые покинули свои дома, что, в общем, работы и заботы хватает всем. И тут совершенно не обязательно концентрироваться именно на помощи вооруженным силам. Вот. Так. Кто его смотрит, типичный неоднозначник. Дорогой Исаак, что я хочу вам сказать? Если вы спрашиваете про мое отношение к боевым действиям, к военным действиям, к проведению специальной военной операции, то я говорил об этом неоднократно. Мое отношение резко отрицательно. Я ничего другого не имею в виду. А вот когда речь идет о послевоенном устройстве мирной жизни, то вот я уверяю вас, что все значительно сложнее, чем вам кажется. Если вы исходите из довольно часто звучащего предложения сбросить на ту или иную территорию атомную бомбу, и пусть они все сдохнут, и мы тут, наконец, потом заживем счастливо без них, извините, это тот самый фашизм, о котором мы неоднократно слышали от самых разных, скажем так, политических деятелей. Никто никакую часть суши ни одну шестую, ни одну 118-ю не может взять, вырезать ножиком земного шара и запустить куда-то там в безвоздушное пространство, пусть она сама по себе плавает. Не получится. Даже Северная Корея, так или иначе, государство, исповедующее доктрину Чучхе, опоры на собственные силы и старающееся минимально взаимодействовать с окружающим миром, тем не менее взаимодействует. И никто не предлагает уничтожить просто Северную Корею. Вот поэтому повторяю, давайте разделять, вот, что мы говорим, и главное, как мы понимаем то, что говорит другой человек. Повторяю, оправдание военным действиям быть не может. Оправдание агрессивной политики быть не может. И не надо искать тут двойное дно, понимаете? Вот, так что, конечно, вы не смотрите, у вас все однозначно, у вас все просто, и это хорошо. Слушайте, такое количество, вот знаете, чем больше появляется вот таких явно, явно, я бы сказал, троллинговых комментариев, тем больше я убеждаюсь в том, что, в общем, мы все правильно делаем. И я повторю, достаточно большое количество людей по обе стороны границ, кстати говоря, они сейчас прикладывают все усилия, направленные на, как бы сказать, помягче, на уменьшение последствий, на возможность построения нормального, цивилизованного сотрудничества. Вот. А однозначники, вот все однозначники, понимаете, повторю, сидят в своем прекрасном далеко и однозначно рассуждают о том, к чему отношения никакого не имеют. Вот. Так. Так, так, так. Бог плачет, люди деградируют. Да. Да. Согласен. Хорошо. Ну, раз тут уже пошло размышление о том, что кто деградирует и так далее, невозможно не прокомментировать, конечно, известные слова про гендерно-нейтрального Бога. Они очень многих, скажем так, возбудили на этой неделе, потому что мы уже, конечно, забыли, но было обращение Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию. Но там, правда, были не только члены Федерального собрания, двух палат, да, но и много разных других людей. Ну, в общем, так или иначе, это такое важное с государственной точки зрения событие. Вот, и там в качестве констатации того, что все очень плохо, вот, прозвучало о том, что, представляете, они там додумались до идеи гендерно-нейтрального бога. Ну, вообще-то, конечно, бог гендерно-нейтрален сам по себе. Вот. Другое дело, что в языковых конструкциях все-таки используется то или иное местоимение. В разных языках, кстати говоря, по-разному. В английском языке там есть вообще специально то, да, местоимение, с которым обращается именно к Богу. Вот. Бог непознаваем, невидим. Бог не антропоморфен. Бог – отец, Бог – создатель, о котором мы говорим. Точно так же, как не антропоморфен Святой Дух. Человеческое воплощение Иисуса Христа, да, он был совершенно верно иудеем, мужчиной. Вот, 33 лет на момент своей земной кончины. Вот это мы знаем. Но Бог Отец, Бог Создатель этого мира, вот, он действительно, я бы сказал, скорее гендерно нейтрален. Потому что в разных культурах и в разных религиозных традициях бывали разные представления о богах и о Боге Верховном. Где-то это был мужчина, а где-то это была земля-мать. Разные могли быть представления. Но то представление, которое есть сейчас у большинства человечества, вот, когда речь идет и о христианстве, об исламе, об иудаизме, том, что называется авраамическими религиями, вот, это тот самый непознаваемый Бог. В русском языке, обращаясь к Богу, мы привыкли использовать местоимение в мужском роде. Да? Где-то это неопределенное местоимение в каких-то языках. Вот. Но не надо, конечно, наделять Бога антропоморфными чертами и представлять его себе там бородатым стариком. Это, в общем, на самом деле давным-давно было запрещено догматами. Вот такое антропоморфное считывание того, что из себя представляет Бог. Ну, повторю, не всем быть богословами, не всем быть философами. Вот у кого-то не получается. Так, получается, Бог не имеет пола. Да, да, Бог не имеет пола, безусловно, потому что Бог не человек. Вот. Бог – это первопричина существования нашего с вами мира. И, повторю, поэтому наделять его антропоморфными чертами – это такая очень древняя, в том числе библейская традиция, Бог простер свои руки там и так далее. Но понятно, что это такой поэтический библейский язык, понимаете, который не нужно смешивать с реальностью. Вот. Вообще сегодня, конечно, очень тяжело говорить, потому что, вспоминая часы того, что творилось год назад, в общем, это, конечно, страшно. Я, кстати говоря, помню, очень хорошо помню те декабрьские дни 79-го года, когда пришла информация о том, что ограниченный контингент советских войск вошел в столицу Афганской Демократической Республики Афганистан и будет проводить там специальную операцию. Вот. Я помню тоже свой шок тогда. Вот. Он, в общем, конечно, не сравним с тем, что происходило год назад. Год назад это все было значительно острее, болезненнее. Вот. Но, конечно, это очень страшно. Очень страшно. И все так же громом среди ясности. Камнем в горле, пулю в стволе. Граждане, отечество в опасности. Наши танки на чужой земле. Понимаете, вот эта попытка, конечно, оправдать собственную агрессивную политику потенциальным желанием кого-то там сделать гадость для нашего государства, понимаете, это, конечно, такой абсолютный день сурка. Вот. С этим тоже что-то надо будет делать, в том числе международному сообществу, выстраивая, повторю, некие новые принципы взаимодействия. Огромное количество стран, тем не менее, научились жить, не используя вооруженные силы для решения своих иногда очень противоречивых торговых, экономических, языковых, каких угодно противоречий. Все-таки на самом деле человек теми отличается от нечеловека, скажем так, что имеет разум и имеет иные способы к коммуникации, кроме как дать в глаз соседу, если он мне не нравится. Не случайно человечество придумывало и суды, и третейские суды, и согласительные комиссии, и чего только нет в арсенале человечества. А особенно сегодня, когда, в общем, у человечества появились совершенно новые способы постиндустриального общества, да, построения, да, когда уже просто ресурс в виде полезных ископаемых территорий и так далее, он стремительно девальвируется. И при этом вокруг нас бесконечный космос, который мы еще тоже только начинаем осваивать. То есть, есть место, где жить. Почему мы считаем, что вот обязательно здесь, на том или ином пятачке Земли, вообще все глобальные интересы наши сошлись? Неужели нет других способов решения, кроме как использовать вооруженные силы? Да, помилуй нас, Сыне Божий, как-то вы странно интерпретируете Галич. Простите, а как можно интерпретировать Галич в данном случае? Я что-то вот совсем не понял. Перечитайте, пожалуйста, вот, «Бессмертного Кузьмина» и подумайте о том, что вы сейчас написали. Очень простая интерпретация. Очень простая. Нам с вами в течение нескольких поколений руководители государства несут пургу, рассказывая о том, что с внешней стороны агрессивные блоки, империалистические, такие, сякие, какие угодно, точат зубы и стремятся нас захватить. Ладно. Бог создал человека по своему образу и подобию. Это метафора? Да, это метафора. Понимаете? Потому что вообще мужчину и женщину создал их. Перечитайте тоже текст, и вы увидите. Так что в данном случае образ и подобие? Понимаете? Наличие вторичных половых признаков? Да, или что? Так. Ну, хорошо. Блины готовите? Нет, не готовлю. Так. Галич, говоря «отечество в опасности», имел в виду, что Родина делает ошибку, вводя войска. А я что сказал? Как-то вы странно меня выслушали. Ну, потом закончится передача, вернитесь, пожалуйста, и переслушайте, хорошо? Вот тогда вы поймете, что просто вы, ну, почему-то не дослышали. Так бывает. Со слуха иногда бывает тяжело воспринимать ту или иную мысль. Поэтому, кстати говоря, все-таки человечество придумало письменность. Да, это один из таких вариантов, четко зафиксировать ту или иную мысль. Например, довольно простая и очевидная мысль, выраженная двумя словами – «не убий». И никаких других комментариев нет. Но человечество, конечно, пытается зачастую придумать комментарии. И главный комментарий – «а он первый начал». Это хороший комментарий, да, но только негодный, потому что Бог сказал «не убий». И ничего другого не надо за Бога придумывать. Так, по поводу, понимаете, восприятие, да, восприятие у нас у всех не очень. Нам всем нужно учиться коммуницировать. Нам всем нужно учиться, всему человечеству, без исключений. Понимаете, потому что я говорю так, а понимаю по-другому. Не слышу себя, сам себя не слышу, уж тем более не слышу другого человека. А если я тем более языком не обучен, понимаете, а толмач переводит, как умеет. Вот, ну, совсем бывает беда. Совсем, понимаете, в итоге и войны, и конфликты, и опять уничтоженные города, и опять дети без родителей, и опять слезы, и опять боль, и опять на несколько поколений, да, новая беда, которую предстоит расхлебывать оставшимся в живых. Войны – изобретение недавних исторических мер. Ну, как сказать, такие войны, как сейчас, да, может быть, и недавние изобретения. Вот. А вообще-то Каин убил Авеля. Понимаете, это пролог ко всем войнам. И Бог говорит: кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Вот что нужно помнить. Кровь брата твоего вопиет. Кровь льется, льется и льется. Видите, человеческая кровь. И кто-то берет на себя смелость лишать другого человека жизни. Решать за народы, что хорошо и что плохо. Понимаете, благословлять на битву защитную, да, и благословлять на битву, простите, захватническую, это, как говорится, две большие разницы. Вот, это первое. Второе, мы знаем из истории, и в частности в истории средних веков, такое было неоднократно, когда, предположим, то или иное средневековое государство собирало войско и шло войной на соседа, думая, что у соседа нет сил, нет ресурсов для того, чтобы собрать ответное войско. И внезапно оказывалось, что это войско есть. И помните стояние на Угре, например? Да? Такой тоже вполне известный эпизод. Понимаете? Оказаться в войске, встать на защиту, это еще не значит, что будет битва. Это значит, что появляется потенциал для того, чтобы эта битва не состоялась. Вот это первое. Вот. А второе, я говорил уже неоднократно и повторю сейчас, понимаете, существуют церковные каноны, существуют правила Василия Великого, которые, например, отлучали от святого причастия воинов, взявших в руки оружие, на разное количество лет. На 3 года, на 5 лет. Да, даже защищавших свою страну. Потому что руки, обогренные кровью, не могут приступать к святому причастию. Молиться можно, каяться можно, желать прощения можно. Но кровь не смывается никакими химическими веществами. Не случайно существует правило, что воин, который брал в руки оружие, который принимал участие в боевых действиях, который убивал, монахом может стать в христианской традиции, а священником не может. И это совершенно правило, которое не отменяется. Более того, это настолько серьезное правило, что даже человек, который, например, сел за руль автомобиля и случайно сбил другого человека, стал причиной того, что другой человек погиб, тоже уже не может быть священником. Если он был священником, он извергается из сана, вот ему запрещается священнослужение, и, соответственно, он не может быть рукоположен. То, что у нас, в частности, в России, ну, не только в России, понимаете, много где, у человека эти правила, эти каноны зачастую нарушались, ну, это наша беда и в чем-то вина, понимаете. Но каноны были написаны в этом смысле не просто так. Они имели под собой очень серьезные духовные размышления о том, что можно, а что нельзя для человека и для церкви. Так, ну хорошо. Знаете, вот хорошая реплика. К сожалению, наверное, можно было бы по этому поводу и не одну другую передачу сделать. Если из-за моей трусости буду не убей одного, погибнут мои дети и родственники, то чем я еще больше убийцы, чем некоторые миролюбцы? Это правильное размышление, но это размышление вообще. А в каждой конкретно отдельно взятой ситуации все может выглядеть совсем не так. Вообще-то, когда царь Ирод отдавал приказ об избиении вифлеемских младенцев, я уже неоднократно тоже об этом говорил, святое семейство, в частности Иосиф, мог взять в руки, не знаю что, дубину, собрать народное ополчение, провозгласить создание Вифлеемской народной республики и встать на защиту своих младенцев. Скорее всего, погиб бы и он сам, и еще довольно большое количество других людей. Иосиф Обручник взял Марию, взял младенца и бежал в Египет. И тем самым его спас. В каждой конкретной ситуации должен быть конкретный ее анализ. А вот когда пытаются, вот если на вас нападут, к вам в дом придут, что вы будете делать? Знаете, вот когда придут, вот тогда, исходя из большого количества самых разных факторов, я постараюсь принять решение. Для начала, как разумный человек, я должен всячески стремиться к тому, чтобы в мой дом не пришли. Разными способами этого можно достичь. Понимаете, в том числе бросая свой дом и убегая в неизвестность, как, повторю, сделало сейчас, по оценкам ООН, порядка 13 миллионов граждан Украины. Вот просто вдумайтесь в эту цифру. 13 миллионов, которые оставили свои дома и были вынуждены бежать, спасаясь от бомб, спасаясь от обстрела. И ситуация эта на сегодняшний день еще, как мы понимаем, не закончена. Тем не менее, будем продолжать наши дела, будем продолжать помогать беженцам, будем помогать людям, будем разговаривать друг с другом, будем искать выход. А мы с вами встретимся на канале через неделю, в пятницу в 13:00 по московскому времени. Всего вам доброго. До свидания.